Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А сегодня вместе с нами в этой студии Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лидия Алексеевская, детский игровой терапевт, психолог, руководитель школы социального волонтерства. Здравствуйте.
Здравствуйте.
20 июня в Центре благотворительности и социальной активности «Благосфера», мы теперь узнаем, что и такой центр есть, пройдет презентация книги «Преображающая сила волонтерства». Это книга о даниловцах, о движении, которое возглавляет Юрий. На самом деле книга уникальная. Она сейчас у меня в руках, у Аллы в руках тоже экземпляр. Здесь собрана совершенно удивительная история людей, которые в какой-то момент поняли, что они хотят изменить свою жизнь и чью-то жизнь других людей. Ну, в общем, через это меняя себя. Я как-то вот мы с Юрием общались, назвал это учебником по волонтерству, после которого не остается вопросов. Это действительно довольно толстая книга, которая читается на одном дыхании, потому что это истории, интересные истории людей, абсолютно не зашоренных, которые в какой-то момент просто вот взяли и пошли. Про эту книгу будем сегодня говорить и про презентацию. Я так понимаю, что «Преображающая сила волонтерства», Юрий, это далеко не первая книга, которую вы выпускаете.
Да, это третья книга. И для меня вообще очень дорогая идея выпуска книг. Дело в том, что...
Бумажных.
Бумажных, да. Дело в том, что когда та или иная организация, ну, предположим, даже «Радио Вера», проживает какой-то свой этап, в ней, очевидно, накапливается какой-то опыт. У людей появляется какое-то свое понимание чего-то и так далее. Но мы знаем прекрасно, что так или иначе, по тем или иным причинам, очень часто со временем коллектив меняется. И, ну, если так говорить грубо, у многих организаций, особенно в благотворительности, где не так много средств, где, может быть, где-то достаточно эмоционально напряженная работа, происходит перезапуск организации, так или иначе. И из прошлого своего опыта я как-то понял, что очень важно опыт фиксировать. Очень важно людям на каком-то пике своего понимания, своих знаний, своих отношений друг с другом дать возможность чем-то поделиться.
А главное, не забывать людей, которые в этом когда-то участвовали.
Да, да, да. И это и поддержка, вот совершенно верно, конечно, тех, кто с нами работает. Это и возможность что-то рассказать. Это и возможность вспомнить о тех, кому мы помогали. Прямо поименно. И для нас это очень дорого, конечно.
Это очень ценно, потому что я, с сожалением, иногда открываю сайт какого-нибудь прихода и вижу, что церковь была передана верующим в 1992 году, а в 2010-м настоятелем был назначен наш любимый батюшка, отец Павел. И вот с тех пор жизнь наша приобрела и заиграла новыми красками. А что было с 92 по 2010-й? Кто и 18 лет жизни положил на то, чтобы по кирпичику все это собрать? К сожалению, все чаще не говорится.
Да, вот история – это очень дорогая вещь, это правда.
И здесь собраны уникальные рассказы людей,
да,
которые
много, да,
общаются с вашими подопечными. Заглавие «Прогулка с ангелами» или «Прожорливый пингвин». Вот это мне очень понравилось. Я люблю это слово. У меня дедушка его употреблял, когда показывал на нашу собаку. Оно мне как-то очень близко и дорого. Вообще, если почитать само оглавление, то очень хочется моментально в книгу погрузиться. Я сейчас этого сделать не могу, потому что мы с вами в студии. Но кто люди, которые писали эти главки? У них же разные авторы, правда?
Да, конечно.
Лидия.
Каждая глава, каждый рассказик – это волонтеры, просто ребята, которые пришли в больницу, в детский дом, встретились с каким-то ребенком, слепили с ним пингвина. Пингвинов, на самом деле, проще всего лепить из пластилина, поэтому даже взрослый 15-летний абхазский мальчик может слепить пингвина из пластилина и гордиться этим.
А в чем сомнение?
Ну, мальчики, как правило, очень стеснительны в больницах. Дело в том, что если что-то происходит, особенно парням в таком возрасте, им как бы некомфортно. Ну, мол, с малышней там что-то такое делать, и они держатся обособленно. Но если их вовлечь в процесс, то даже они очень активно, в конце концов, берут в руки пластилин. И тогда это, кстати, большое очень умение привлечь подростков к общему какому-то столу, действу вместе с детьми в больнице.
Я с вами согласна абсолютно.
Это обычно искусство. Они приходят на последние 15 минут, и тогда уже зажигают.
Как аксакалы такие, да? Видавший вид, уже
когда
все
понимаешь, знающие, что время уходит. А-а-а. Если не сейчас, то никогда. И вот волонтер, вот встретившись с кем-то, что-то слепивший, что-то переживший, приходит домой в полном восторге и понимает, что что-то случилось, и это очень хочется передать в слова, облечь в слова и передать дальше. И пишется маленькая заметка. Вот, она отправляется на сайт, она отправляется куда-то еще, и потом вот из этих вот осколочков сложилась книжка.
То есть это личный опыт? Личный опыт,
всё который... Всё исключительно личный опыт. Реальные истории многих людей.
Мне кажется, что в личном опыте важнее всего не то, как мы меняем окружающее пространство, а то, как мы меняемся сами. Через этих детей, может быть, меняемся. То, как, ну, не знаю, может быть, вот эта деятельность волонтерская, она позволяет какое-то пространство внутри себя высветлить, что ли? Юрий, Лидия,
вам
виднее?
Я бы сказал, наверное, и то, и то. То есть дело в том, что вообще, если мы говорим о внутреннем мире, я не знаю, вот у каждого из наших сотрудников, у нас внутри такой очень плюрализм большой, у каждого свой взгляд, но моя личная позиция, я несколько побаиваюсь во внутренний мир заглядывать.
В свой?
Нет. Я говорю вот этих чужой.
Людей.
В свой,
ага.
Тем более. Вот. А в чужой. И в этом смысле очень часто для меня действительно огромная загадка. А почему человек идет в больницу, например, или в детский дом, или вообще кормить бездомных, или юные, вполне прекрасные девушки идут в колонию к взрослым женщинам. Очевидно, у этих женщин огромный жизненный опыт и часто негативный, а им хочется к ним поехать. То есть что там внутри происходит, я как-то, не знаю, очень так даже, может быть, с такой трусливостью отношусь к тому, чтобы эти вопросы задавать, потому что я не знаю, что мне делать с ответами. Вот. Часто они могут быть очень личные, может быть, где-то даже по-своему интимные или еще что-то, и мне кажется, что человеку важно дать возможность быть. И поэтому я здесь как раз, может быть, сторонник отметить и поддержать ту точку зрения, что мы меняем все-таки внешнее. И очень важно, когда даже, может быть, какие-то простые вещи, ну вот та же, может быть, колония, как мне рассказывали как раз те самые хрупкие девушки, они приезжают с очень простыми тренингами для этих женщин, помочь им немножко пообщаться. Это какие-то упражнения для школьников, какие-то задания там, чтобы наладить, ну, какие-то вопросы друг другу научиться задавать или что-то. И к ним приходят женщины десятками на эту встречу. А почему? Я думаю, что одна из причин, чтобы им просто немножко отдохнуть от общей обстановки. У них есть возможность, да, как бы по правилам, да, выполняя задания, но побыть как бы какое-то время вне вот этой общей тюремной обстановки. И немножко отдохнуть. Но это же здорово. Это здорово, что они получают благодаря нашему движению такую возможность какой-то передышки. Что там в глубине волонтеров, не знаю. Лида, я думаю, больше знает, потому что Лида много проводит тренингов и консультаций с волонтерами. Вот. Но я все-таки сторонник и того, что мы действительно меняем внешнее. Мы меняем какую-то ткань жизни вот, для этих детей, на этот, ну и не только для детей, да, на какое-то время. Мне это очень дорого.
Лидия, вам действительно, как психологу, наверное, должно быть виднее, какова мотивация людей, которые занимаются вот такой волонтерской деятельностью. Это желание, не знаю, там, устроить земной рай, это желание что-то сделать из любви к людям, это желание как-то изменить свою собственную жизнь.
Вот
корректно, конечно, об этом спрашивать.
Не очень люблю слово «мотивация», никогда не понимаю, что имеется в виду.
Движущая
особенно если,
сила.
Если так вот спрашивать волонтеры, да, то очень часто первые ответы, да, я хочу изменить к лучшему, я должен делать добро. А для меня, в отличие от Юры, я набираюсь окаянства, интересоваться глубже, и мы создаем на наших встречах атмосферу, где можно открыться более лично. И часто видно действительно, как жизненный путь человека приводит его к волонтерству, и это очень разные темы. Собственный пережитый опыт какого-то недостатка, какой-то болезни, и желание это, ну, как бы то, что не получил сам, хотя бы дать другим. Какие-то истории с родственниками, просто какие-то вот жизненные темы. Для нас важно, у нас даже есть такой. Такая присказка, что каждый волонтер в конце концов найдет своего подопечного. Вот подопечного на свою тему. Вот. Кто-то ходит в детский дом-интернат для умственно отсталых и говорит, что это единственное место, где я могу пожить без маски. на учебе я должна быть в маске, на работе я должна делать лицо, а ДДИ, где умственно отсталые дети, это единственное место, где я могу быть сама собой.
Мне кажется, что это какая-то серьезная проблема, если человек не может быть сам собой и вынужден постоянно носить,
носить
маски.
Это часть жизни в мегаполисе.
Общая проблема
каждого человека.
Особенно для тех людей, кто работает в корпорациях. Это действительно ты должен быть как струна все время, как-то выглядеть, как-то себя вести. Дома не всегда есть возможность расслабиться. И это правда, что человек говорит, ребенок, к которому я прихожу, ему не важно, на какой машине я приехал, ему не важно, сколько у меня в кошельке денег, или их нет вообще, ему ничего не важно.
Его не важно, правильно ли я говорю или неправильно, в том я настроении или не в том настроении. Ему важен я, какой бы я ни был.
И для многих людей это целое открытие. Оказывается, есть место на земле, где вот ничего не важно, кроме вот меня и его.
Слушайте, какие же мы все недолюбленные. Вот я слушаю вас и понимаю,
дело не в недолюбленности, дело в огромном количестве комплексов жителей мегаполиса, которые у нас с тобой есть, Алла Сергеевна, достаточно, наверное, знакомых, которые в любое время, в любом месте такие, какие они есть. И мы очень странно к ним обычно относимся, потому что человек говорит всегда то, что он думает, совершает довольно опрометчивые поступки, потому что он так думает. Вот он такой, какой он есть. И нам довольно тяжело с ними всегда.
Мне кажется, не обязательно. Это другая тема. Другая тема, да. Не будем сейчас в эту сторону идти. Просто не обязательно человек такой, какой он есть, и при этом неадекватен. Это очень по-разному.
Можно маленькую ремарку?
Конечно.
Вот из всех наших мест есть одна больница. Это 6-я детская психиатрическая больница, острое женское отделение. И это то место, куда может прийти волонтер любой волонтерка, к сожалению, мальчика туда не принимают, любой закомплексованности, зажатости, потому что это то место, где тебя любят, как только ты переступаешь порог. Вот именно эти девочки, они бросаются, они обнимают, они считают за счастье посидеть рядом с тобой. И вот волонтеры уходят из острого женского отделения детской психиатрической больницы, наполненные ощущением, что они любимы, что они нужны, что они драгоценны на этом свете.
Дефицит человеческого общения, судя по всему.
Ну, это да.
Восполняется таким образом.
Но если говорить об изменении человека, я сужу часто, конечно, больше по внешним каким-то, но это действительно видно. Когда, может так сложиться, случайно знакомишься с волонтером, опять же, хрупкая, очень стеснительная девушка, и тогда, ой, а как я не знаю, ой, а как бы мне пойти? А действительно, через 2-3 года она вполне может стать координатором группы, вести за собой людей, то есть стать не просто как бы таким лидером небольшим, да, но и, в общем-то, и менеджером, и организатором, и взаимодействовать уже с заведующим отделением. То есть видно, как человек здесь может возрастать. И для нас очень важно, что это та история, где нет каких-то рамок, которые куда-то человека впихивают или вытягивают. Он как бы в свою меру возрастает и занимает как бы свое место. И это очень ценно на самом деле. Мы этим дорожим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», Лидия Алексеевская, детский игровой терапевт, психолог, руководитель школы социального волонтерства. 20 июня в Центре благотворительности и социальной активности «Благосфера» пройдет презентация этой книги. А кто, кстати, может прийти на презентацию?
На презентацию, конечно, мы ждем всех, кого интересует тема и добровольчества, и вообще благотворительности, всех тех, кому интересны живые яркие рассказы, знакомства и так далее. Любой человек, конечно. Мы ждем всех, двери открыты. Зал нам предоставили, благодарность «Благосфере». Очень большой, светлый, яркий. Там, кстати, потрясающие помещения. Просто
«Динамо».
Потрясающие. Да, это метро «Динамо», но через Яндекс достаточно просто найти. Вот. Всем пришедшим мы обещаем подарить книгу, напоить чаем и так далее.
И поговорить.
Конечно,
пообщаться.
Это обязательно.
Конечно, я думаю, что многие именно для этого придут.
Мне кажется, что много народу будет.
Было бы здорово.
Потому что...
Юрий,
ваш, да.
Да, а сколько вообще у даниловцев, сколько направлений разных и какое количество людей задействовано?
Направлений сейчас у нас действующих 18 за всю историю. Я думаю, у нас их было 21-22, некоторые закрылись. И активное количество волонтеров вот здесь сейчас, те, кто придут к детям сегодня, поедут в ближайшие выходные в колонию и так далее, их, я думаю, человек 350. А всего в базе нашей порядка 1500 человек.
Но... Это нормальная история. 350 – это очень активные люди.
Это
кстати, это
вот
много.
Кто
это
прям реально много. Раз в неделю ходит, да.
Мы с вами уже встречались в этой студии, но мне кажется, не грех напомнить о том, как все начиналось, и о том, где вы находитесь, ну, даниловцы. Я помню, что не совсем Даниловский монастырь, на самом деле.
Ну, дело в том, что мы находимся большей частью в самих тех учреждениях, где работаем. И в этом смысле там, где находится наш офис, принципиального значения не имеет. Офис нам предоставляет Союз волонтерских организаций и движений. Это такая общественная структура. В офисе мы с волонтерами видимся один раз, собственно, на собеседовании. И дальше мы приглашаем их в учебные разные помещения для того, чтобы проводить мастер-классы, тренинги и так далее, и так далее. Но большей частью вся жизнь волонтера проходит, конечно, в конкретных учреждениях. Это Федеральный научно-клинический центр онкогематологии имени Димы Рогачева. Или это, вот упоминали сегодня, детская шестая психиатрическая больница. Или это Российская детская клиническая больница. Ну и так далее.
Колония, о которой тоже говорили.
Да, вот колонии можайские, да.
Интернат для взрослых.
Да, это, кстати, очень и очень такое для нас новое, в то же время очень востребованное направление — психоневрологические интернаты.
А колонии, если речь идет о колониях, туда, вы говорите, девушки часто хотят, хрупкие девушки приходят.
Не
они
часто,
сами,
но есть такие.
Бывают, они сами хотят туда попасть? Или вы отбираете людей, смотрите, что, ага, вот Наташа, она, наверное, бы смогла.
Нет. Отбирать в такие истории, к сожалению, не работает. Мы действительно можем откликаться на личное зрелое желание человека, давать ему возможность попробовать под присмотром нашего координатора, человека очень опытного. И если получается, то тогда мы такой вот, ну, в данном случае девушке вполне можем доверить провести что-то для или подростков, например, какой-то тоже мастер-класс творческий или что-то, или вот для женщин в колонии, вот вплоть до небольших таких тренингов и так далее.
А что еще в колонии могут делать ребята?
Там очень жесткий режим посещения, максимум 5-6 человек пускают за раз, это с учетом водителя, то есть 3-4 человека активных, и поэтому можем себе позволить только групповые занятия. Это или какие-то концерты простенькие, очень любят творческие мастер-классы разные, работа
что-то
с глиной, да-да-да, вырезали по коже потрясающие какие-то вещи, расписывали майки и так далее, и так далее. И очень любят, вот, ну, как я уже сказал, такие психологические, ну, лайт такие, тренинги, встречи и так далее. Это все очень приживается.
Лидия, а вы по специальности детский и игровой терапевт, и это, я так понимаю, ваше основное занятие в жизни. А вы могли бы рассказать, чем это ваше такое профессиональное поприще пригождается в волонтерстве? Как это работает?
Ну, во-первых, я даже не могу сказать, что основное — работа с волонтерами или работа с детьми. Но это сильно пересекается и в чем-то очень похоже. Ну, с одной стороны, когда почти каждый день встречаешься с каким-нибудь ребенком, там, неговорящим или гиперактивным, то каждый день есть какая-то жизненная история, жизненный пример, которым можно поделиться с волонтерами и быть в общей теме на всяких тренингах, на всяких семинарах. Мы друг друга понимаем. Я говорю, вот, а вчера Петя мне вот сказал вот это или запихнул меня в трубу и забросал кубиками, и вот так он выражал там-то одно. А мне волонтеры говорят, да, точно, у нас вот было похожее. А с другой стороны, просто то, что мне дают дети, когда я с ними играю, когда я с ними общаюсь, ну вот как раз полная искренность, свобода выражения себя, полное присутствие вот в ткани жизни, в бытие. И это то же самое, что мы хотим донести до волонтеров, вернее, даже так создать вместе с волонтерами. Поэтому на наших встречах нам тоже очень важно как бы присутствие каждого, отклик каждого, включенность каждого. А все оценки, страхи, жесткие правила мы, в общем, оставляем за дверями нашей учебной программы.
Иными словами, вы помогаете волонтерам поддерживать какой-то, ну, микромир, что ли, внутри себя, какой-то баланс внутренний, потому что мы говорим сейчас в основном комплементарно о том, чем вы занимаетесь, но ведь это же большой труд постоянно отдавать и при этом удерживать внутри себя какое-то вот это ровное состояние, не впадать в крайности, в экзальтацию или в разочарование.
Оно удерживается не внутри себя, оно удерживается внутри сообщества. Оно удерживается между нами. Поэтому даже не мы помогаем волонтерам, а мы вместе с волонтерами создаем ту атмосферу, тот способ общения, который помогает каждому быть собой и при этом удерживаться вот в таком гармоничном состоянии. Именно поэтому мы ходим группами. Да, наш принцип, что волонтеры ходят группой. И это совсем другое дело, если человек один на один приходит в место страдания, боли, он попадает внутрь той ситуации, живет по ее правилам. Если приходит группа людей, которым вместе хорошо, которые с легкостью могут пошутить, которым ну, приятно перекинуться взглядом. Это сразу задает другие рамки общения, и наоборот, подопечные в это подтягиваются.
Среда тоже формируется.
Среда формируется, да.
Среда, которая в итоге может изменить ту большую среду, в которую волонтеры пришли.
Да, да, это правда, да. Вот если про больницу, это я именно уже от волонтеров узнал, они вот чувствуют свою нужность именно тем, что на эти там час-полтора-два они создают в больнице, ну вот это именно такой другой мир. Другой мир, где ребенок, он уже не пациент. Он не тот, чья мама переживает там от тревоги и так далее. А он просто вдруг, ребенок оказывается самим собой, вдруг он оказывается тем, кем был, ну, до болезни, да? Как, ну, вот у него была какая-то своя жизнь. И это, нельзя сказать, что от этого он, может быть, станет здоровее. Есть такие болезни, которые, к сожалению, не вылечиваются. Но это дает ему возможность многое, может быть, преодолевать в этой жизни. Это дает ему возможность, вот, ну пусть даже на эти полтора часа снова быть собой. Это для нас очень дорого. Вот. Но это именно то, что сейчас очень трудно объяснять в наше время такое прагматическое, очень трудно объяснять на самом деле. Потому что очень часто спрашивают о каких-то цифрах, результатах, КПД, там, KPI, там, не пойми чего.
Ну, я думаю, что вы этим не занимаетесь. Это удел все-таки людей, которые погружены в бюрократию, а у вас этого нет.
Ну, вот в благотворительности тоже есть сторонники именно такого подхода. Дело даже не в отчетности, нет, а именно вот, а вы докажите, там, что кто-то
эффективен. Должен доказывать.
Ну, с одной стороны, это, может быть, какие-то внутренние споры, ну, внутри сообщества. С другой стороны, это вполне может быть разговор с потенциальными благотворителями, жертвователями.
Грант дают, например.
Ну, с грантами, может быть, меньше, вот, но тоже в той или иной мере. Скорее, даже, может быть, с частными какими-то благотворителями, когда человек задает вопросы, понятные ему по его бизнес, как бы, мышлению и так далее, и так далее. И все это действительно очень трудно. Поэтому приходится обращаться к личному опыту. Ну, вспомните себя, думаю, у каждого есть хоть маленький опыт в больнице. Ну что мы там, ну вроде лекарства есть, врачи ходят и так далее. Ну скучно, тоскливо, серо, как-то хочется, чтобы кто-то сказал доброе слово, хочется, чтобы кто-то подержал за руку, если уж совсем плохо, да, и так далее. А это именно то, что могут волонтеры лучше всего, потому что они искренне приходят именно для этого.
Из подопечных вырастают волонтеры? Ну, в том случае, если речь идет, конечно, если больница, болезнь излечимая, а вот, например, из колонии люди выходят, они могут прийти к вам?
Лидия кивает.
Теоретически прийти могут. Про больницы Лида, да, я думаю, сейчас скажет. Но про колонии у нас здесь есть все-таки рамки достаточно четкие для нас. Мы честно говорим и по переписке, и во встречах, что мы берем ответственность только за встречу. Потому что у нас действительно много и молодых людей, и девушек, которые, жизнь которых еще не очень сложилась, и они не готовы, чтобы им в дверь позвонил какой-нибудь дядя и сказал: «Здрасте, ты вот ко мне приезжал, теперь дай я у тебя помоюсь». Еще что-нибудь.
Не-не-не-не-не, вот... я про другое. Я скорее о том, что могут ли волонтерами стать люди, которые вот, им было интересно, к ним приезжали в колонию волонтеры. Они освободились, был небольшой срок, они вышли.
К нам не приходили. Не приходили. Но у нас не является, безусловно, никаким запретом прошлое
быть
человека.
Волонтером,
да. То есть если человек когда-то оступился, но он уже на свободе, и он, скажем так, живет как обычный человек, это его право стать волонтером. Все, нет проблем.
Давайте вернемся к нашему разговору через минуту. Напомним, что в гостях у Радио Веры сегодня руководитель движения «Даниловцы», добровольческого движения, Юрий Белановский, и Лидия Алексеевская, психолог, детский игровой терапевт, руководитель школы социального волонтерства. Здесь также мы, Алла Митрофанова, и я, Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На Радио Вера.